Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Напомню, что мы читаем с отцом Александром книгу «Матери Марии Скопцовой. Типы религиозной жизни». Книга была опубликована в Париже 80 лет назад, в 1937 году. В прошлых передачах мы читали о том, как мать Мария описывает так называемый синодальный тип благочестия. И сейчас переходим к следующему типу религиозной жизни, который она называет уставщическим. Этот тип носит следы совершенно иного происхождения. Он по сравнению с синодальным типом архаичен. Он никогда не умирал. Он вплетался в синодальное благочестие, противостоя ему, но не борясь с ним. Синодальное благочестие застало его в церкви к моменту своего возникновения, потому что вся Московская Русь была пропитана его духом. Старообрядчество выросло в нем и втянуло в себя его силы. Видоизменяясь и усложняясь, он дожил и до наших дней. Он, может быть, самое страшное и костное, что нам оставило наследие Московская Русь. Не подлежит сомнению чрезвычайно слабый творческий и богословский уровень московского благочестия. Москва усвоила очень много от Византии, но как-то прошла мимо ее творческой напряженности. Москва перековала в неподвижную форму, в культ буквы, в культ традиции, в повторяющийся ритмический жест, все буйное и антиномическое кипение византийского гения. Москва не только сумела подморозить византийское наследие, она и библейское наследие засушила, окостенила, вынула из него облагодатствованную и живую душу. По слову древнего пророка, она стала громоздить заповедь на заповедь, правило на правило. Пышный разлив византийской риторики она восприняла как некую неподвижную меру вещей. Ввела ее в свой обязательный обиход, ритуализировала всякий порыв, облекла в форму закона всякую религиозную лирику. Максимальным выражением этого костного, пышного, неподвижного, охранительного духа было, конечно, старообрядчество. И в этом смысле оно имеет за собой огромные заслуги. Оно нам сохранило иконы древнего письма, оно сохранило древнейшие напевы. Оно вообще охраняло от потока жизни какой-то раз навсегда зафиксированный момент в развитии благочестия. Но наряду с этим оно так смешало иерархию ценностей христианской жизни, что шло на муку и на смерть не только за двуперстное крестное знамение, но за право писать имя Иисус как Иисус. Тут вопрос не только в простой неграмотности, тут вопрос о чем-то гораздо более серьезном, что в последующий период разрослось со всей очевидностью. Тут речь о вере в особую магию не только слова, имени, но даже каждой буквы, из которой это имя состоит. И как очевидно страшная кара, постигшая такое старообрядческое отношение к Христовой истине. Войдите в старообрядческую молельню. В ней собрано все, чем они дорожили в течение всей своей истории. В ней иконы старинного письма, которым нет цены, в ней древние книги, в ней особое уставное пение по крюкам. Все, за что они боролись и шли на мученичество. Нет только одного. Великолепный иконостас, сплошь уставленный иконами в тяжелых кованых ризах, ничего не сохраняет, ничего не бережет. За ним глухая стена, он к этой стене прислонен. Нет алтаря, нет престола и жертвенника, потому что нет таинства. Все сбережено, кроме живой души церкви, кроме ее таинственной богочеловеческой жизни. Осталась одна прекрасная форма. Над этим явлением стоит задуматься. Тут люди получили кару в самой своей победе, в самом достижении своей цели. Раз извратив Христову правду, они остались с мертвой ее оболочкой. Над этим стоит задуматься всякий раз, когда на нашем пути возникает соблазн придать дух форме, любовь уставу. Нас подкарауливает в этом соблазне та же опасность остаться с формой и с уставом и утерять дух и любовь. И очень вероятно, что символ безалтарной церкви зачастую осуществляется в человеческих душах. Утрачивая живой дух христианства, церковь XVIII и XIX века все же не истребила в себе этого московского духа устава, правила, положенного, дозволенного, блюдомого. Более того, зачастую задыхаясь в официальной холодной ведомственно-синодальной церкви и не находя пути к каким-то живым источникам веры, человеческая душа из синодального понимания благочестия уходила в уставщичество – противополагало его официальной казенщине. Уставщичество перекликается и с церковным эстетизмом, и с аскетизмом, но по существу своему это все же нечто иное, просто ударение не там ставится.
Вот, знаете, мне напомнило вот что, вообще вся история эта со старообрядчеством и с этими людьми мне очень сильно напомнило то, от чего отказались в свое время евреи, когда не приняли Христа, они тоже потеряли в каком-то смысле таинство. Вот они потеряли храм, потеряли жертвенник, потеряли возможность совершать жертвы, и у них сейчас только книги. Интересная история повторяется в русском народе. Они стали себя понимать иудеи, не евреи, иудеи правильно назвать. Они себя стали понимать, что они народ книги. И самое главное, что у них происходит, это чтение книги. Ну, конечно, это Ветхий Завет, Священное Писание, или, как они говорят, Тора, Танах. И получается-то, что вот они собираются в синагогу, в комнату, где висят эти свитки, ну или книги стоят сейчас. Раньше свитки были, сейчас уже, наверное, книги в синагоге находятся. Просто вместе читают, и все. Но они не могут исполнить то, что они там читают. Вот что самое страшное, это в уставщичестве. Человек все читает, все понимает, а сделать ничего не может. Наверное, наиболее грустной и печальной ситуации не найти, когда человек понимает, а сделать не может. Как вот собака иногда, мы говорим, понимает все, а сказать ничего не может. Вот такой вот тип уставщичества, он просто печален и необычайно, в чем-то даже комичен, когда человек с такой упорной упертостью, с несокрушимой какой-то силой, читает, изучает, начитывает, такой начетчиком становится, они знают наизусть все. При этом, вот парадокс, они ему не могут этим это выразить, не могут жить, не могут причащаться. Конечно, это особо несчастные люди, которые вот становятся теми, кем они становятся.
Тут получается, что, собственно, к православной церкви уставщический тип не имеет отношения. Да, Вы говорите о старообрядцах.
Имеет. У нас тоже такие есть, которые любят жить только по типикону. Вот у них желание, чтобы все было по типикону, и они прямо радуются, когда все по типикону. Но у нас все-таки в православной традиции это таких, вообще, во-первых, типажей не так много. Это, скорее всего, такие чудаки. Больше, потому что, ну, они для жизни-то не особо нужны. Вот что иудеев, когда у них нет храма сейчас, им приходится только буквой брать. Что у старообрядцев, у них тоже нету причастия. Ну, у наиболее таких старообрядцев, которые, так скажем, отказываются совсем, там, беспоповцы, какие-то такие вот согласия наиболее жесткие. Вот, что у тех, что у других нет таинства. То есть нет чего-то такого главного, в чем бы можно было выразить свою веру на некоторой глубине. У них этого нет. И поэтому они сильно страдают из-за этого. Но в нашей среде таких мало все-таки уставщиков, мне кажется. Особенно в наше время сегодня.
Так, давайте продолжим вот про то, что за облик у уставщика, и, может быть, мы найдем кого-нибудь в современности. Да. Каков нравственный облик уставщика, каково его духовное содержание? Самая его большая жажда – это жажда абсолютной духовной устроенности, полное подчинение внутренней жизни внешнему, разработанному до мельчайших подробностей ритму. Внешний ритм охватывает собой все. Вне церкви он знает духовный смысл всех подробностей быта, он блюдет посты, он живет день ото дня содержанием церковного круга богослужений, он зажигает лампады, когда это положено, он правильно творит крестное знамение. В церкви он также не допускает никакого порыва, никакого выхода из раз установленных жестов. В определенный момент богослужения он становится на колени, в определенный момент кланяется, крестится. Он знает твердо, что от Пасхи до Вознесения преступно встать на колени. Он знает, сколько раз в году он пойдет к исповеди. И главное, он до тонкости изучил богослужебный устав. Он сердится и негодует, если что-нибудь в церковной службе пропущено, потому что это не полагается. И вместе с тем ему почти все равно, если читаемое непонятно, если оно читается скороговоркой. Это не человек, предпочитающий панихиды, молебные, акафисты всем другим службам. Нет, его излюбленные службы самые редкие, больше всего великопостные. Особенно он отмечает сложность службы, когда какой-нибудь постоянный праздник совпадает с подвижным. Благовещение, например, падает на последние дни Страстной недели. Форма, конструкция службы зачастую затемняет у него внутреннее содержание отдельных молитв. Он, конечно, фанатический поборник славянского языка. Русский язык в церкви кажется ему почти кощунством. И славянский язык он любит, потому что он привычен. Он не хочет даже исправления явно неудачных, неграмотных и невразумительных переводов. Многочасовое чтение псаломщика погружает его в известную атмосферу благочестия, создает определенный ритм его духовной жизни. Это главное, чего он хочет. Содержание его не так уж интересует. Молитвы его продолжительны, он имеет постоянное и неподвижное правило для них. В этом правиле очень часто повторение одних и тех же молитв, и всегда на одном и том же месте. Евангелие и молитва Господня не выделяются им из общего состава этого правила. Это все только часть раз навсегда определенного гармонического целого. Если вы скажете ему, что вам что-либо непонятно по существу или от того, что псаломщик слишком быстро читает, он вам ответит, что и не требуется понимать, а требуется добиваться известной благочестивой атмосферы, из которой иногда долетают отдельные, понятные и вам нужные слова. Вот это описание нравственного облика православного человека, которое я зачитала, ну вот мне кажется, что такие люди у нас есть. Если говорить вот о пиетете по отношению к церковно-славянскому языку, я очень много раз слышала от верующих людей подобное утверждение, что совершенно не обязательно понимать, особенно до каких-то тонкостей, что читается и произносится в церкви. Ну, самая такая популярная отсылка, что бесы понимают и трепещут, поэтому нам понимать ничего и не надо. И другая отсылка, что да, мне важна атмосфера, мне важно, что вот звучание этих слов и какие-либо разговоры о частичном переводе или о том, что какие-то непонятные слова нужно заменить более понятными, да, они встречают такие люди в штыки, они говорят, что это язык сакральный, церковно-славянский, поэтому трогать его – это вот посягать на что-то святое.
Это понятно, что такие люди есть, и для них вот важна форма, и, может быть, ради них какое-то время можно потерпеть. Но, мне кажется, сам по себе подход не совсем точный. Все равно в христианстве всегда подчеркивается примат или первенство смысла над формой. Это везде есть, во всем Священном Писании, в Евангелии всегда это есть. «Познайте истину, истина сделает вас свободным», говорит Господь. Другое дело, что в чем они, может быть, и отчасти и правы, кто вот так утверждает, что если изменим, возьмем и переведем все, изменится ли церковная жизнь церкви, то есть с этого ли надо начинать сегодня именно, взять сразу все перевести, и там вот люди, не привыкшие к этому, какие-нибудь там бабушки, еще кто-то там, вот они, для них это будет больно, например. Ну, как вот с Мавзолеем и с Лениным, да? Ну, надо же похоронить, ведь очевидно всем. Ну, пока вот ради уважения к старшим, к тем, кто привык, вот не хоронят, там, терпят, хотя совсем неправильно, совсем не по-христиански, там, держать там эту мумию. Там, правда, еще люди науки и там что-то для изучения хотят. Но все равно это какой-то анахронизм. Понятно, что в этом смысле церковно-славянский язык, он все равно будет претерпевать какие-то изменения, и уже претерпевает немножечко. На протяжении всей истории, так или иначе, происходили небольшие исправления. Собственно говоря, само старообрядчество возникло из-за чего? Из-за того, что хотели поправить некоторые книги, и чтобы не было такой явной бессмыслицы. Сегодня это все равно будет происходить, так или иначе. Потому что некоторые слова очень сложно даже произносить нам. Вот. Но я все равно считаю, что здесь нужна такая пастырская трезвость и такое спокойное, взвешенное отношение к этой проблеме. Я считаю, что, конечно, не является ересью русский язык. Безусловно, это не ересь. Так же, как славянский не является сакральным языком. У нас нет сакральных языков. У нас есть таинства. Сами таинства являются сакральными. А язык не является сакральным. Поэтому там Николай Японский переводил на японский язык, на алеутский переводил, Иннокентий Московский. И так далее. На английском служат литургию, на французском, на разных языках служат. Поэтому здесь, конечно, в их аргументации таких людей нет, ну, нет истины. И последнее, может быть, вот последнее время я вообще не слышу споров на эти темы. Как-то сегодня есть столько вызовов новых, столько проблем в современной церковной жизни и около церковной, и личной жизни, что ну, всем как-то уже стало, какой язык будет, это уже дело второстепенное. Это, кстати, момент, о котором я говорил, что вот этот тип уставщический, он действительно, как говорила мать Мария, он анахроничен, как бы, или архаичен даже, потому что он так или иначе уходит в прошлое. Сегодня мы понимаем, что как жить вообще верой, как в этой жизни современной не потерять веру. Вот какие вопросы сейчас мучают многих верующих. Ну вот, по крайней мере, кого я знаю, кто пытается как-то осмыслять вообще все, что происходит. Одно из таких важных проблем у многих людей, как не потерять веру вот во всем этом безумном мире.
Ну, так это же именно и ответ человека, которого вот мать Мария относит к типу уставщика. Это его ответ на вызовы современности, соблюдать до тонкости вот этот устав, соблюдать до тонкости типикон, держаться за обряды, ритуалы, вплоть до каких-то мелочей. И именно таких людей возмущает любое изменение в каком-то там, не знаю, в порядке богослужения или в уставе, или еще, или в том же распорядке поста, например. Это кажется именно посягательством на какие-то самые важные основы. Люди боятся, что именно это, именно нарушение вот этих вот всех вещей, которые, в принципе, как мы с вами говорим, уже второстепенны, именно это приведет к полному обмерщению и к тому, что человек церковный не будет ничем отличаться от человека светского, как обычно вот такое разделение проводят. Вот мы люди воцерковленные, верующие, это люди светские. И вот они боятся, что это сольется все в одно, если упустить вот эти мелочи, которые им кажутся такими важными.
Мы не должны отличаться на самом деле. Мы должны отличаться нравственностью, честью, вот, любовью прежде всего должны отличаться. Не чем-то таким, не формой поведения даже. Нет, ну, любовь, когда человек... Вот мы знаем, когда люди влюблены там вот, на свадьбе, да, невеста и жених, они же, конечно, отличаются формой одежды от всех остальных. В этом смысле, конечно, если человек вот, имеет любовь, он тоже будет стараться как-то иметь какую-то приличную одежду. Но мне кажется, что вот большинство людей, которые, например, стараются... Ну, уважать других, там, ну, вот, ну, возьмем пример такой, что вот обычная такая, вот мне почему-то вспоминается из жизни, это учительница, например, которая, у которой дома семья есть, которая там утром встала, приготовила еду, потом побежала в школу, учила детей, там у нее там сколько уроков, потом прибежала домой, еще надо что делать, вот такой образ учительницы советской, он был чем-то для меня таким святым образом. И посмотреть ее образ и в плане одежды, в плане жизни, чем он отличается от образа обычной современной христианки, которая и в храм бежит с детьми, и дома пытается что-то сделать, устроить, мало чем отличается. И если ее заставлять соблюдать устав, вот многодетную мать, например, да, чем это все закончится? Мне вспоминается, как не просто нервным срывом, это закончится искалеченными детьми. когда некоторые женщины по неразумию своему начинают везде насаждать свое православие и всех заставлять быть православными, ничем хорошим это не заканчивается. Мне в связи с этим меня отрезвил еще в «Назаре моего неофитства», я уже вспоминал этот образ, отец Сергий Толстого, как он заканчивается. Он приходит к такой женщине, такой многодетной матери, и говорит, она просто простая, спокойная, такая, видимо, верующая, и у нее дети, и она просто смиренной жизнью живет, всех любит. И он говорит, я готов поклониться в ноги, вот, потому что она особых каких-то претензий в плане веры никому ничего не предъявляет, просто скромно, смиренно любит своих детей, воспитывает их в этой вере, в любви, и все. Поэтому зачем вот это вот явное такое отличие, там, специально одеть там платочек похуже, специально везде ходить замотанный в платочек. Мне кажется, сейчас это ушло. Ты мне, может, кто-то из особо строгих уставщиков за это скажет, что я как-то либерально подхожу к этому. Нет, я думаю, что это просто трезвый подход, что если подступать трезво и рассудительно, то вот этот уставщический подход, он не выдерживает. Жизнь берет свое, особенно современное. И этот тип, кстати, сегодня, он такой заповедный, такой музейный тип.
Уходящая натура.
Да, в монастырях, я думаю, он спокойно может быть и жить, и там он нормален, вот, кому-то
я
хочется.
Думаю, вот, наверное, в 90-е годы, когда вот, действительно множество людей пошло в церковь и пытались жить вот именно по уставу, пытались все соблюдать, вот такие были неофитские перегибы. Но большинство из этих людей уже сейчас, спустя 2 десятилетия, они уже очень сильно, конечно, изменились.
Ну, в 90-е годы я сам был таким одно время. Это была игра в уставщиков, неофитская игра, когда человек приходил в церковь и что-то где-то прочитал, узнавал, и потом пытался все это исполнить. Это просто, ну, обычно за 2-3 года человека хватает, а потом он просто не выдерживает. Потому что жить в мире, в сложном таком, непростом, в котором требуется сегодня, особенно столько энергии, сил.
Особенно если еще жить в семье.
Да, да, все это вместе, да. Если еще учиться, работать, еще семья, ну, человек просто не выдержит. Я в свое время пробовал все там исполнять. Конечно, на 2 года хватило. И дальше-то оно все... Ну, в смысле, вот такая жизнь, понятно, что она не устроенная, то есть это не такая успокоенная жизнь, как вот здесь описано. Если с детства привыкнуть к этому, и ты знаешь, что твой отец так же жил, и отец отца так жил, что вот это вот некоторая такая непрерывная традиция, и вот в этой жить, такой уставической жизни, в таком размеренном ее дыхании, постоянно свой ум, свое сердце, всю свою жизнь, даже свое тело и свою физиологию даже под это все прогнуть, и весь быт устроенный, да, вот он такой может быть устроен. Вот то, о чем пишет Шмелев в своих произведениях, там «Лето Господне», «Богомолье», там все это показано, как это красиво, хочется в этом так поспать. В этом на самом деле приятно спать, на мой взгляд. Приятно спать и отдыхать.
Ну что, продолжим мы немного, еще про уставщический тип осталось. Про духовную жизнь теперь. Духовная жизнь такого человека разработана во всех мелочах. Он знает особую технику искусства приводить себя в определенные духовные состояния. Он может научить, как надо дышать и в каком положении должно быть тело при молитве. Должны ли быть ноги в холоде или тепле? Если разобраться в этом особом явлении, то становится несомненно его сильная зависимость даже не от христианских религий Востока. Вы чувствуете тут и своеобразный дервишизм, и отзвуки индуизма, а главное – страстную веру в магию слова, сочетание слов, жеста и ритма жестов. И несомненно, что эта вера в магию имеет под собой какие-то очень реальные корни. На этом пути действительно можно добиться очень многого – огромной внутренней дисциплины, огромной власти над собой, над всем хаосом человеческой души, даже власти над другими, полной устроенности и завершенности своей внешней и внутренней жизни, даже своеобразного подзаконного вдохновения. Единственное, что на этом пути не дается, это любовь, конечно. Тут можно говорить на языках человеческих и ангельских, но не иметь любви. Правда, дела любви и благотворения входят в общий ритм уставщической жизни. Уставщик знает, что он должен подать нищему, особенно в пост. Он в свое время посылал калачи для заключенных в тюрьмах. Он даже может организовать благотворение, строить богадельни и устраивать обеды для нищей братьи. Но основной мотив для такой деятельности – это то, что она предписана, что она входит в общий ритм его жизни. Она является частью некого уставщического понимания вещей. В этом смысле у него очень развито чувство долга, послушания. И отношение к человеку определяется взятым на себя послушанием, а не непосредственной любовью к нему. Этот тип благочестия имеет в данный момент скорее тенденцию расти и распространяться. И такое распространение легко объяснимо, если мы учтем всю обездоленность, покинутость, беспризорность и изможденность современной человеческой души. Она не ищет подвига, она боится его непосильной тяжести, она больше не может ни искать, ни разочаровываться. Суровый и разреженный воздух жертвенной любви ей не по силам. Если жизнь обошла ее и не дала ей никакого внешнего благополучия, никакой внешней устойчивости, то она с особой жадностью стремится к благополучию внутреннему, к полной определенности и подзаконности своего внутреннего мира. Она накидывает на хаос прочное покрывало положенного и дозволенного, и хаос перестает ее терзать. Она знает силу магических заклинаний, зачастую выраженных в непонятных словах. Она, как дервиш, знает силу жеста и позы. Она ограждена и спокойна. Все эти особенности уставщического пути определяют его рост в наше время. Очень вероятно, что перед ним еще долгий период расцвета. Тут надо сказать, что и с другой стороны наша эпоха обещает расцвет уставщичеству. Мы видим сейчас во всем мире жажду каких-то определенных и конкретных директив, как веровать, за что бороться, как себя вести, что говорить, что думать. Мы видим, что мир жаждет сейчас авторитетных вождей, ведущих слепую преданную массу за собою. Мы знаем самую страшную диктатуру из всех когда-либо существовавших – диктатуру идеи. Непогрешимый центр, партия, например, или вождь, велит думать и действовать так-то, и человек, верующий в непогрешимость директивы, легко, изумительно и непонятно легко переустраивает свой внутренний мир в соответствии с этой директивой. Мы знаем наличие государственно обязательных философий и миросозерцаний. Если мы допустим, что где-либо церковь станет, если и не покровительствуемой, то, по крайней мере, терпимой, и в нее придут новые кадры людей, воспитанных на обязательных директивах, то уставщичество сразу научит их, какому пути надо следовать, где меньше сомнений, где директивы наиболее точные, наиболее регламентирующие всю человеческую жизнь, где, наконец, весь хаос человеческой души укращен и загнан в определенные клетки. Тут успех уставщичества совершенно предопределен. Но наряду с этим нельзя говорить, конечно, о его творческих возможностях. Сам принцип бесконечного повторения правил, слов, жестов исключает всякое творческое напряжение. С древнейших времен уставщичество противоположно пророчеству и созиданию. Его дело хранить и повторять, а не ломать и строить. Если оно действительно победит, то это значит на много десятилетий замирания творческого духа и свободы в церкви. Но главный вопрос, который хочется поставить уставщичеству, это о том, как оно отвечает на обе заповеди Христова – о любви к Богу и о любви к людям. Есть ли в нем место для них? Где в нем человек, к которому снизошел Христос? Если предположить, что в нем зачастую выражается своеобразная любовь к Богу, то все же трудно увидеть, каким путем идет оно к любви к людям. Христос, отворачивающийся от книжников и фарисеев, Христос, идущий грешникам, блудницам и мытарям, вряд ли является учителем тех, кто боится запачкать чистоту своих рис, кто целиком предан букве, кто блюдет только устав, кто размеряет всю свою жизнь по уставу. Они чувствуют себя духовно здоровыми, потому что исполняют все предписания духовной гигиены. А Христос сказал нам, что нездоровые нуждаются во враче, но больные. В самом деле сейчас имеются у нас две цитадели такого православия. Православие традиционного, уставного, святоотеческого и отеческого – Афон и Валаам. Мир отрешенных от нашей суеты и грехов, мир верных слуг Христовых, мир боговедения и созерцания. Чем этот мир святости болеет сейчас? Как он смотрит на раздирающие нас современные беды? На новые учения, на ереси, может быть, на нужду, на гибель, на гонение церкви, на мучеников России, на попрание веры во всем мире, на оскудение любви? Что больше всего тревожит эти острова избранных, эти вершины православного духа? Перед нами, как самое главное, самое насущное, самое злободневное, стоит вопрос о новом и старом стиле богослужения. Это то, что раскалывает их на партии, то, за что они проклинают инакомыслящих, то, что определяет меру вещей. Трудно говорить применительно к этому вопросу о любви. Она как-то вне нового и вне старого стиля. Но можно, конечно, сказать, что Сын Человеческий был господином субботы и нарушал эту субботу именно во имя любви. А там, где ее нарушить не могут, там не могут этого сделать, потому что нету этого во имя, нету любви. Уставщичество являет себя тут как рабство субботе, а не как путь Сына Человеческого. И поистине есть что-то угрожающее и зловещее в том, что именно на Афоне и на Валааме, в вековых центрах православной подлинной духовности, человек может найти ответ только на один вопрос из всех поставленных жизнью. По старому или по новому стилю должна жить церковь. Вместо Бога живого, вместо Христа распятого и воскресшего, не имеем ли мы тут дело с новым идолом, который в новом язычестве являет себя спорами о стилях, уставами, правилами, запретами, торжествующей над Сыном Человеческим субботой. Страшное идолопоклонство в миру, когда оно предает Христа во имя государства, нации, социальной идеи, маленького буржуазного комфорта и благополучия. Еще страшнее идолопоклонство в церкви, когда оно подменяет любовь Христову блюдением субботы. Ну, тут надо, наверное, вот напомнить о контексте того времени, о чем тут говорится, вот про споры о старом и новом стиле тогдашние. Правда, они у нас тоже сейчас периодически идут, но тогда они были очень острыми.
Вот да, вот сегодня, кстати, споры о старых и новых стилях уже перестали идти. Какие-то церкви служат на новом стиле, какие-то на старом.
Ну, вот в Греции, например, помните, как они там друг друга анафематствовали всячески? Вот старостильники и новостильники. Это же не так давно было.
Ну, у нас, по крайней мере, вот сейчас в нашей церкви нет таких особых споров на эту тему. Вот и вокруг, вот где вот в нашей среде. Ну, если, да, но если это и есть сегодня, это не самая насущная проблема. Мне кажется, это хороший показатель все-таки, что хотя бы вот этот тип уставщичества, который, еще раз подчеркнем, здесь связан с каким-то таким магическим отношением к вере, к церкви, даже к Богу. То есть в основе лежит вот то явление магии, которое является как раз-таки чем-то антидуховным.
Но у нас очень многие люди до сих пор уверены, что новый стиль, по новому стилю живут только католики и протестанты. Многие люди даже не знают, что есть православные церкви поместные, живущие по новому стилю.
Ну, это все от невежества просто. Поэтому здесь интересно, что вот Мать Мария в этом тексте говорит, что не об этом нужно спорить. Это вопрос пастырских решений. В каком-то смысле, вопрос трезвости и здравого смысла, старый и новый стиль. И мне кажется, что именно сегодня важно, чтобы не было такого разделения именно по этим вопросам. А кто хочет разделяться, кто хочет там анафематствовать или что там делать, друг друга обвинять, то в каком-то смысле такой экстремистский подход к жизни. Сегодня надо именно создавать культуру, особенно после вот этих лет наших, где общество разделялось, где вот сейчас мы осмысляем это столетие. Это столетие, это наиболее таких страшных разделений, страшных смертей, гражданской войны и так далее. Надо как-то учиться спокойно воспринимать другого, иного, иную точку зрения, иную мысль. И прежде всего думать о единстве, о общем, о любви. Вот здесь не случайно, что вот этот тип благочестия противостоит любви. Противостоит любви. Поэтому если по любви мы сможем принимать любого другого человека, спокойно с ним говорить, обсуждать, может быть, дискутировать, даже, может быть, горячо спорить, но при этом не уходить от любви, не уходить в какие-то проклятия, в анафематствование, в какие-то такие разрывы в человеческих отношениях, то это будет преодоление вот этого. Ну, понятно, что это тип, уставщический тип, это тип все-таки такой архаичный. Хотя он в каждом в чем-то из нас сидит. Мы к чему-то привыкли и хотим за это держаться. А жизнь идет уже вперед. Господь уже нам открывает какие-то новые перспективы в жизни. А мы привыкли еще по-старому жить. Вот. Но надо искать новые формы, не будем помнить, то будем помнить, что традиция, ее можно сохранить, традицию, только если будет какая-то инновация, какое-то развитие. Господь творит все новое. И поэтому вот этот тип благочестия, я почему сказал, что он уже отходит в каком-то, в таком, как мейнстрим он отходит. Он уже не мейнстримный, этот тип благочестия. Слово. Ну, слово мейнстрим — это такое основное движение, основное направление. Вот. Сейчас уже этого нет. Не на нем сейчас стоит церковь. Все-таки сегодня церковь стоит, я думаю, и слава Богу, и будет стоять на любви. То есть люди сегодня голодные до внимания, до терпения друг друга. Вот если мы найдем, вот если я нахожу человека, который готов внимательно и спокойно меня выслушивать, меня это просто приводит в состояние духовного экстаза, когда я могу просто спокойно о чем-то говорить, даже ошибаться, может быть, где-то говорить не так, как человеку нравится, но он меня способен выслушивать и пытаясь понять, конструктивно ответить, даже если он в чем-то со мной не согласен. Вот это сегодня то, что должно быть. Это уровень определенной, на самом деле, простой культуры, которую нужно сегодня создавать.
Ну что ж, мы на сегодня остановимся и продолжим или на следующей неделе, или как Бог даст, продолжим чтение книги матери Марии Скопцовой о типах религиозной жизни. Следующий тип, о котором мы будем читать и который мы будем обсуждать, это эстетический тип благочестия, довольно-таки распространенный, наверное, в нашей церковной жизни.
Завтра у нас чин прощения. Вот, видите, какую тему мы выбрали непростую. Если вдруг какие-то мои слова или какие-то мысли кого-то как-то, может быть, искусили или там расстроили, я заранее прошу всех прощения, братья и сестры, простите меня Христа ради.
Я напомню, с нами был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца, город Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. До следующих встреч!